Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Конопольский. Начинается моя программа. Ежевечерняя пока, слава богу, пока возможность есть, здоровье позволяет, и вы приходите. Программа называется «Конопольская правда. Дайджест новостей и мнений». Сегодня много всякого материала. Давайте здороваться, пока у нас будет 1000 зрителей, и после этого начнем. Катюбинская приветствует. Там в начале написано все возможности донатов. Поэтому воспользуйтесь, если у вас будет возможность. Парашютист на пенсии из Катюбинского. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Вы в рабочий полдень сказали, что устроили Витошкина к Леди Гага. И он теперь там посуду моет. Но это же Леди Гага. Скорее всего, Витошкин облизывает посуду. Да, 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 да. И доволен этим. И на высокой зарплате. Выше, чем у меня. Матвеевич, всем чатовцам добрый вечер, шаббат шалом, Ашкелон, Миргород, Киев в тревоге. В тревоге, да, в тревоге, ну да. Игорь Нехай, Матвеевич, добрый вечер. Значит, да-да-да, ну я вам рассказывал про Ханова, да, про его новую книжку. Он как-то сошел с ума. Ну, я сегодня вам тоже расскажу. Это довольно, довольно интересная история с Прохановым. Здравствуйте, добрые люди, пишет Минкин. Спокойного эфира, выдержки, стойкости и победы Украине. Так, доброго вечера, Киев. Привет из Орши. Привет из Германии, город Триер. Да, дальше. Добрый вечер, София, Харьков. Дальше Херсон. Шаббат шалом из колодца Якова. Петя Степанов. Всем добрый вечер. Тель-Авив тут. Поставил 47-й лайк. Добрый вечер, Матвеич и админы. Я, кстати, тоже хочу поприветствовать админов и поблагодарить их за их работу. Она очень важна. Липовый скиток. Прекрасно. Дальше. Вы тут приветствуете друг друга. Демиевка, это Киев, район Киевский, Хмельницкий, Ашкелон. Добрый вечер из Москвы. Это я не понял, Лиана Сирота, что вы написали. Ройтлинген с вами, это населенный пункт, я так понимаю, немецкий. Из Хайфа есть продвижение с Леди Гага. Пока у нее холодное сердце относительно меня. А вот Витошкин пользуется у нее огромной популярностью. Здравствуйте, Матвеевич, Катюбинская и все остальные. У нас украинская школа носит имя Катюбинского. В ней мои дети учились. Это известный писатель. Перефразируя маэстро, Кортнев приходящий, а Матвей Юрьевич вечен. Добрый вечер. Миша был на концерте несчастного случая, сфотографировался с Кортневым. Он очень ценит его музыку, и они замечательно поговорили. Ну вот завтра в субботу у нас в 4 часа, как обычно, будет бандитская сходка. Вот, будем делить шкуру неубитого медведя. И приходите, пожалуйста, туда. Это для патронов. Подписывайтесь, становитесь патронами, подписывайтесь на Patreon. И там Миша расскажет, как он виделся с Кортневым. Да, Кортнев – замечательный человек. Да, дальше идем. Всякие обнимашки. Привет из Одессы. Опять Одесса. Это не концерт. Это был спектакль по Довлатову. «Чемодан». Ну вот завтра расскажешь. Пусть люди приходят. Паньківщина, Киев. Значит, так, коли до вас в гости в садочок патроном можно будет. Подписывайтесь на Patreon, и вам админ пришлет приглашение на завтра. Татьяна Петренко, никаких проблем. 1225 человек у нас зашли, поэтому давайте начнем. Значит, тут огромный привет из Батуми, традиционный привет родителям, друзьям бывшего тюменца. Виктор Мошковый, вот как, не знаю даже про как прочитать, мозговый, наверное, мозговый. Добрый вечер, Дюссельдорф с вами. Матвеевич, вы уже слышали, что придумали власти израильские с выдворением. Нет, не знаю. Ну, у меня есть материал, но, так сказать, да. Татьяна Хамбергер, Мюнхен, я на Октоберфест, но слушаю вас. Это прекрасно. Под пивко. Ну, хорошо, давайте начнем. Привет из Одессы и так далее. Но это невозможно, потому что я никогда не отвлекусь от этого. Значит, в общем, короче говоря, Путин начал мочить украинскую инфраструктуру, значит, газовую и нефтяную. Ну, в основном газовую. Значит, сегодня день взаимных поражений. Значит, дроны ССО украинские поразили важные объекты вражеской ПВО в Воронежской области Российской Федерации. Дальше, это сегодня дневная новость была. Дроны СБУ поразили один из ведущих НПЗ России за 1400 километров. Российская Федерация, она, значит, не стоит на месте и осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины. Разведка Эстонии предупредила о возможном усилении атак Российской Федерации на энергетику Украины зимой. Ну да, две страны будут в холодные дома, да. Но Путин же не может рассчитывать на то, что только Украина будет, в домах Украины будет холодно. В домах россиян будет холодно, как Зеленский сказал: хотите нам сделать блэкаут, мы вам сделаем блэкаут. И, в принципе, Путин это должен понимать. Поэтому, ну, я на его месте, я не могу быть на месте этого крокодила, но, в принципе, ну как, ну вот, вот тогда-то уже вокруг Москвы все загорится, и в Москве не будет работать отопление, а в Украине все-таки теплее, чем в Москве. Ну, это война, я это все понимаю, но просто... так сказать, ну, эти детские игрушки надо прекращать. Потому что у них дроны, у нас дроны, у них ракеты, у нас ракеты. Ну, все. Так сказать, что тут? Как есть. Часть Донецкой области осталась без света из-за российских обстрелов. Вы же понимаете, что Украина уже не будет церемониться. Уже все это закончило. Дальше. В Германии расследуют связи полетов дронов с теневым судном России. Аэропорт Мюнхена сегодня отменял 17 и перенаправил 15 авиарейсов из-за обнаруженных дронов. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31. Дальше. А украинцы смогут видеть, кто просматривает их данные в реестрах Минцифры. Уа. Ну, пусть смотрят. В аэропорту Праги развернули операцию из-за информации о приближении дронов. Дальше. В Германии анонсировали расширение сотрудничества с Украиной и Израилем относительно дронов. Из-за удара российского FPV-дрона погиб французский журналист, украинец получил ранение. Вот такая печальная история. Вот удивительные цифры, удивительное рядом. Почти 60% украинцев верят, что Российскую Федерацию можно победить военным путем. Это странная цифра. Ну, это опрос военным путем. Каким образом, я не понимаю. Ну, наверное, какое-то оружие должно быть. Более 80% украинских учеников довольны своей жизнью, а у родителей ситуация хуже. Дальше. Англиканскую церковь впервые в истории возглавит женщина. Мерц и Макрон в унисон предупредили о внешней и внутренних угрозах для либеральных демократий. Дальше. Я смотрю то, что интересно. Трамп объявил дедлайн для Хамас и угрожает невиданным адом. Ну, мы знаем невиданный ад. Орбан начал, Орбан, конечно, прекраснее, Орбан прекрасен, по тупизму, Орбан начал пугать гробами павших молодых людей из-за дрейфа ЕС к войне. Российских блогеров заставят регистрировать свои телеграм-каналы в Роскомнадзоре. Вот такие вот новости, такие, которые могут всех вас интересовать. Значит, ой, дорогой, сейчас скажу кто, дорогой Джеймс, слушайте, не цитируйте, ну, вернее, можете цитировать, Путин шиза, Путин полная шиза, это такой клинический случай, его четырехчасовое выступление, господи, значит, вот, пожалуйста, что-то опять произошло. Пишет Моше Далласский, это правда, что случилось в синагоге на бульваре Санта-Моника в Вест-Голливуде. Но напишите, пожалуйста, что случилось, только с каким-то источником, кто это сообщает, чтобы меня не подставить, да, потому что я веду эфир, я не могу проверять вашу информацию. Ну что ж, теперь давайте займемся всякими, значит, удивительными событиями. Начнем с Израиля. Вы знаете, что всех вот этих прекрасных протестующих на корабле, что их задержали, их посадили, ну и так далее, и так далее. В общем, теперь готовят к выдворению. Пишет Йигаль Левин. Ах, ах, глава итальянских спецслужб срочно обратился с прямым обращением к шефу Моссада. С вопросом, не пытают ли те 400 долбанов, которые сняли с корабликов флотилии «Хамас» и которые сейчас находятся в Израиле. Это случилось после начала больших демонстраций в Италии, где митингующие выступают в поддержку «Хамаса». Ну, наверное, не «Хамаса», вряд ли «Хамаса». Вот тоже надо аккуратно писать. В поддержку Палестины как таковой. Поддержку Хамаса вряд ли кто-то выступает, кроме самих хамасовцев. Греты и ее кучки горе-мореплавателей. Митингующие утверждают, что Израиль якобы люто пытает Грету и всю эту братью. Это как раз то, что я много раз говорил. Правительство Европы ссут своей же улицы и действует реактивно. Если бы не массовые митинги, то никто бы к шефу Моссад не обращался бы. Что у главы израильских, итальянских спецслужб нет работы важнее. Но уродливая гримаса всего этого цирка в другом. В этой самой Европе ведет страшную войну Россия, которая реально мучает, пытает, убивает, устраивает массовые сафари в Херсоне на мирных граждан, несет смерть и муки. Но европейцам до жопы. Ноль митингов, ноль флотилий, ноль грет и самое главное – ноль запросов от глав итальянского шпиона, скажем, к тому же Нарышкину и другим русским по теме пыток и убийств гражданских. Потому что no Jews, no news. Нет евреев, нет новостей. Израильтяне, конечно, с большим чувством юмора. Пишет Татьяна Нарбут. Грету Тунберг оштрафовали за загрязнение окружающей среды после того, как она выбросила свой смартфон в море при приближении израильских ВМС к флотилии «Свободы». Израильские власти выписали шведской экоактивистке Грете Тунберг штраф за загрязнение окружающей среды. По данным израильской полиции, iPhone оказался на дне и тем самым нанес непоправимый вред экосистеме Средиземного моря. Мы не могли проигнорировать этот вопиющий случай, когда речь идет о защите экологии. Колоссально. Проклятые евреи, что это, конечно, вопиющий случай. Для нас нет неприкасаемых, даже если человек 10 лет подряд читает лекции миру о климате, подчеркнул представитель Министерства охраны и окружающей среды Израиля. Кроме штрафа в размере 10 тысяч шекелей, активистке... Боже! активистке предписано в течение недели компенсировать ущерб, нанесенный природе путем высадки в пустыне Негев 40 кактусов. Я сейчас в обморок упаду. 40 кактусов Грета Тунберг лопаткой саперной будет. Охренеть. Блистательная история. Значит, естественно, выступление крысы я не смотрел, потому что 4 часа. Кроме того, я сегодня послушал... Да-да, Сергей Макаров пишет голыми руками. Очень смешно. Значит, я посмотрел сегодня фрагменты и послушал обзор, значит, некоторых людей, которые это дело смотрели, которые вообще, так сказать, занимаются тем, что они должны посмотреть. Я-то не должен. Короче говоря, я не знаю, смотрели вы, не смотрели, или фрагменты. Я жду, когда появятся какие-то фрагменты на минутку, самые идиотские, вот такие вот, а у него все идиотское. В общем, короче, за 4 часа не было ни одной свежей мысли. И человек, которому я доверяю, он сказал, что, так сказать, произошел перевертыш. Сначала Америка была врагом, и он пытался наладить взаимоотношения с Европой, а теперь Европа враг, и он, так сказать, налаживает отношения с Соединенными Штатами. И, по сути, как он говорит, вот все это выступление было такое: «Эй, Трамп, я тут», так сказать, в той или иной форме, потому что 4 часа он говорит. Это первая история. Вторая история – всякие его выражения, которые говорят о том, что он шиза полная, и ему пора на свалку. Ну вот, например, наши девушки ходят в кокошниках. То есть, несмотря на попытки разложить наше общество изнутри, наши противники ничего не добиваются. Изнутри. У наших молодых людей есть внутренняя защита от попыток повлиять на общественное сознание. Ну вот, наши девушки ходят в кокошниках. Запад пытается разложить наше общество изнутри. Пишет Алексей Черемушкин. Удивительная вещь произошла, и произошла в Литве. И я... Да, лишняя хромосома. Да. Послушайте, это очень странная история. И абсолютно загадочное. Значит, Игнотас Адомавичус, новый министр культуры Литвы, попал в скандал после интервью. На прямой вопрос журналистки, чей Крым, он сначала замолчал, а затем заявил: «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить». После настойчивых уточнений министр попытался уйти от ответа. Не играйте в эти игры, а есть грань, за которую не стоит заходить. А, нет, Сигита, я вижу, что вы написали, я просто, так сказать, да? Лишь после завершения интервью Адамовичес поправился и сказал, что Крым – это оккупированная территория Украины, которая сейчас находится у России. Также он заявил, что Украина могла бы выиграть войну быстрее, если бы справилась с коррупцией. Фантастика. Адамовичус, представляющий правопопулистскую партию «Заря Немана», оказался министром культуры случайно. Его партия рассчитывала на пост по энергетике. Сам он не имеет отношения к культурной сфере. В общем, короче говоря, вот я сейчас прочитаю, что, значит, Сидита пишет: мы разобрались с министром за 4 часа, он ушел в отставку, но есть проблема с партией Нямунас Аушра. Ну, вот это, значит, неманская. Но ничего, разберемся. Да, ну, как бы да. Да, удивительно. Удивительный парень. А чего он стесняется? Он что, боится стать иностранным агентом? Или у него родственники в России, которых могут посадить? Вообще как-то очень странно. Понимаете? Даже если ты правопопулист, но, ну, странная история. Маск переплюнул Рокфеллера и стал первым человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов. Как сообщает Forbes, в среду Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигли отметки полтриллиона долларов, 500 миллиардов. Этому способствовал рост акций Tesla и резкое повышение оценочной стоимости других стартапов Маска в текущем году, в первую очередь компании SpaceX и X, Twitter. Значит, тут рассказывается, сколько стоит каждая его компания. Значит, вот выросло это. Но тут интересно даже не это. Гарвард Бизнес Скул подсчитала, что в результате этих событий Маск не только стал первым в истории half-триллионером, но также обошел по объему личного состояния знаменитого Рокфеллера, основателя нефтяной империи Standard Oil. Так, состояние Рокфеллера в 1937 году составляло 1,4 миллиарда, что соответствовало 1,5% ВВП на то время. В общем, сейчас Илон Маск, вот эта вот сумма, 1,6 ВВП США. Вы можете себе представить? Человек заработал 1,6 ВВП Соединенных Штатов Америки. Я даже не знаю, что по этому поводу говорить. Я просто восхищен им. Ну, вот такой вот удивительный человек. Понимаете? Ну, и жду его телефон. Надо с 760 долларов саккумулировать, чтобы купить его телефон, чтобы не зависеть от интернета, чтобы все время был интернет. Снова про газу. Сегодня много, и, вы знаете, с разных сторон. Как случилось, что газу, этот анклав террора и насилия, объявили совестью человечества? Мир перепутал гуманизм с мазохизмом, сострадание с капитуляцией. Там, где резали глотки младенцам, где насиловали женщин перед мужьями, где сжигали целые семьи, сегодня Европа видит борцов за свободу. Вчерашние убийцы стали героями, сегодняшние защитники, названные агрессорами. Это не гуманизм, это политическое самоубийство под музыку Вивальди и плач муэдзинов. Это не сочувствие, это стратегическое ослепление, в котором Европа уже не ведет, а ведомая страхом и толпой. Это не миротворчество, это прелюдия к капитуляции. Израиль остается один против искаженной морали. Один против новых совестей человечества, которые аплодируют террору. Но давайте скажем правду. Нельзя уговорить паука перестать плести паутину. Хамас нельзя убедить, его можно только остановить. И когда однажды над Эйфелевой башней поднимут зеленый флаг с криком «Аллаху Акбар», вспомните, кто аплодировал резне младенцев, кто оправдывал палачей, кто молчал, когда Израиль защищал свое право на жизнь. История не прощает тех, кто перепутал гуманизм с капитуляцией, и не спасает тех, кто продал совесть за аплодисменты антисемитов. Ну, хорошо и правильно написано. Сегодня, ребята, важная дата. 3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Нет, Владимир Татаренко, то, что я услышал вот в этой передаче, о которой я рассказывал, значит, пожизненный бесплатный интернет. Вы покупаете этот телефон, и в нем пожизненный бесплатный интернет через спутник. За что купил, то продаю, потому что это есть один сайт технический, у них есть подкаст, там специалисты сидят, вот они рассказали про те утечки, которые существуют. Конечно, он положит весь мир. Это будет такой передел рынка сотовой связи, что... Ну, снова Путин. Путин заявил, что европейцы тысячами бегут из своих стран и переселяются в Россию. Значит, это откровенная ложь, и дело тут даже не в этом. Я знаю цифры. Значит, вот вы знаете, что когда приезжают семьи, то им там дают участок земли и так далее, и так далее. За 25-й год, не знаю, за 24-й год 40 семей переселилось. Часть из них уехала. Евгений спрашивает, что за телефон я пропустил. Ну, я просто напомню вам, потому что это ожидаемое событие, оно должно быть осенью. Илон Маск, компания Илона Маска выпускает мобильный телефон. Значит, этот мобильный телефон имеет особенность. Это будет вот как, ну, такой телефон, только на своей операционной системе. Ни на что не похоже, но вот внешний вид у него, ну, стандартного телефона. Только единственная история, он будет работать только по интернету. И интернет этот спутниковый, SpaceX, вот это вот, нет, или как он называется, ну, в общем, короче, вот это Илона Маска, интернет. Значит, стоимость, я не буду вам долго рассказывать, там была часовая передача, где они анализировали все-все, потому что про этот телефон очень много известно. И, значит, он, этот телефон... Он уже сделан, сейчас идут его опробования, он дан тестовой группе и так далее. Да, Starlink, извините. Starlink. И фишка в том, то есть как он хочет положить весь мир. Он хочет, значит, когда вы покупаете телефон, интернет пожизненно бесплатный. То есть вы пользуетесь... услугами этого самого и так далее. Причем это не закрытая система, как в айфоне, да, а это будет, значит, своя операционная система. Ну вот тут спрашивают приложение, где брать для этого чудо-телефона. Я пока не знаю, но мы увидим этот телефон. Я, к сожалению, забыл, у него уже есть название, причем название как, какое-то дурацкое, понимаете? Вот то тут он X, то там, в общем, телефон как-то называется очень странно. Но, безусловно, это будет, если это будет работать, и если это будет работать, то... не только у Apple, но у всех абсолютно сотовых компаний будут огромные проблемы. Огромные проблемы. Просто чудовищные проблемы. Это будет настоящий передел... Нет, нет, не Phone X. Настоящий передел рынка сотовой связи. Потому что все, понимаете... Я не знаю, будет ли там, вот вы говорите, стоит брать, а там раздавай на Android. Я не уверен, что там будет раздача этого сигнала, понимаете? Так, значит, Путин заявил, что европейцы тысячами бегут из своих стран и переселяются в Россию. Ну ладно, переселяются. Матвеевич, вы сегодня в обед цитировали ультраправого блогера, который не против геноцида арабов, а Бен Гвир – это многократно осужденный радикал, выступающий за аннексию Газы и против остановки войны ради спасения заложников. Ну, я вас понял. Спасибо, что вы мне это сказали. Василий, спасибо вам огромное за такой массивный донат. Я очень вам признателен. И спасибо вам большое за пояснение. Буду знать, хотя вы понимаете, я вам говорил, у меня сложность. Я кроме нескольких фамилий в Израиле больше никого не знаю. Я просто рассказываю вам новости, а вы уже там, так сказать, да? Себастьян Перейра пишет. Матвеевич, как житель города-миллионника в Российской Федерации, обещаю вам потерпеть, если к нам в город что-то прилетит, и у меня дома будет холодно, ибо за дело. Понимаете, самое интересное, дорогой Себастьян, что если у вас будет холодно, то вам это, для вас это не за дело, потому что вы не ведете войну. Вы живете в городе-миллионнике, вы не убиваете украинцев. Вы приходите на наш канал. Ну, то есть вы, конечно, потерпите, как потерпят все. Но проблема заключается вот ровно в том, что страдают те, кто не участвует в войне. Понимаете, ну просто не участвуют. Ходят на работу, работают поварами, счетоводами, учителями в школе. Понимаете, вот они будут сидеть в холоде. И украинцы будут сидеть в холоде. А Путин не будет сидеть в холоде. У Путина жопа будет горячая. Ну, она, правда, будет гореть от другого. Потому что когда Москва и Санкт-Петербург окажутся в 30-градусный мороз, а такое может быть, вы знаете, все-таки Россия. Пусть он думает, что делать, пусть злится, пусть топает ногами. Ну, они уже сейчас это предчувствуют. Вы знаете, бесконечные крики Лаврова по поводу того, что давайте в обязательном порядке подпишем соглашение о перемирии, так сказать, по вот этим вот ударам, которые лишают газа и там газа, нефти, всего вот этого, бензина и так далее. Нет, Украина не хочет. И Украина правильно делает. Кстати, понимаете, у Украины немножко другая ситуация. Дело в том, что украинцы за эти 4 года научились восстанавливать все за несколько часов. А вот когда зафигачится по тепловой станции, по ТЭЦ в Москве, а их несколько, как вы понимаете, да, вот будут долбить, и сколько бы там ни было ПВО, все равно додолбят. Вот тогда вот будет интересно. Тогда будет совсем интересно. Хотя, конечно, я не могу и не хочу сказать, что для украинцев, да, наплевать, ударят по ТЭЦ, какая проблема? Нет, как? Этого Путин добивается. Он хочет, чтобы беженцы побежали. Понимаете? Теперь про Проханова. Это действительно невероятная история. Вот, понимаете, все-таки, вот, понимаете, перед тем, как я вам прочитаю, я хочу два слова сказать про Проханова. Понимаете, в чем дело? Проханов это все-таки такой, ну, я бы сказал, большой писатель. Я читал его несколько книг. У него свой стиль, но у него свое мировоззрение. Но тут есть один момент. Он советский человек, но он странным образом дитя свободы. Понимаете? Я сейчас вам объясню, что я имею в виду. То есть в литературе, не вот в этих вот, где он Путина славит, где он говорит таким витиеватым стилем какие-то там вот эти вот свои слова про Рамзана Кадырова и так далее. Нет, он, как вам сказать, вот черт, трудно сформулировать. Вот он решил написать такую фантастическую книгу про Россию. Понимаете, чтобы решиться написать фантастическую книгу и вывести в ней Путина, в ироническом смысле, это надо решиться. Но он написал эту книжку и подумал, что пройдет. А оно не прошло. Сейчас вы поймете, о чем идет разговор. Понимаете, если ты живешь в России, ты не просто должен молчать. Это уже не зачитывается. Ты должен только славить. Он попробовал, но смертельно ошибся. Пишет Петр Сейбел. Интересная новость. Доброго слова не дождется, но писательский нерв, похоже, политикой и конъюнктурой не перебьешь. Презентацию новой книжки Проханова, посвященной Пригожину, в Москве отменили, а бумажные версии исчезли из продаж. А теперь слушайте и ужаснитесь. В романе «Лемнер» российский президент хранит тела врагов в кабинете и насыщается кровью девственниц, а его охранник организовал крушение подводной лодки «Курск», взрывы домов в Москве и убийство оппозиционеров. Александр Проханов, писатель и идеолог имперской России, он считает, что в России должен быть царь, он такой имперец, не путинский, не путинский. Выпустил книгу, в котором главный герой прозрачно отсылает к Евгению Пригожину. Публицист Олег Кашин обратил внимание, что в «Лемнере» появляется карикатурный образ Владимира Путина, выведенного под именем Леонида Леонидовича Троевидова. Теперь цитата. «Раз в месяц Леонид Троевидов омолаживался, полностью менял кровь. Из Пекина ему присылали фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Пиявки присасывались к его телу, пили его утомленную кровь, вливая взамен действенную свежесть. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи». Короче говоря, убрали презентацию, и на Озоне книжки тоже нет. Нет. Для Проханова это величие, а не ирония. Да, только книгу убрали из продажи. Не поняли иронии великого писателя. В общем, чувак попал. Теперь сделаем немножко такую паузу. и я вам прочитаю такой маленький материал, который называется «Когда необходимо, когда врачи могут прописать вам Кока-Колу или Пепси-Колу». Мы же все время ее ругаем, да? Для реставрации электролитов в случае легкого обезвоживания, когда пациент не может пить воду или другие жидкости, Кока-Кола, ну или Пепси, соответственно, может помочь восстановить энергию. Восстановить энергию. При скуке и рвоте иногда безалкогольные напитки могут снять симптомы тошноты, так как они могут быть легче для желудка. Ну и, естественно, во время гипогликемии, в случае резкого падения уровня сахара в крови, Кока-Кола может быстро поднять уровень сахара из-за высокого содержания сахара. Вы знаете, там катастрофическое количество сахара, поэтому я давно перешел на зеро, ну и еще из-за болезни. Теперь заглянем в другой источник. Итак, новости. Новости от Игоря Айзенберга, который пишет в основном про Соединенные Штаты Америки. Шатдаун. Никаких просветов не видно. В США второй день шатдауна. Нет бюджета, нет финансирования федерального правительства. На данный момент никакого выхода из этой ситуации на горизонте не видно. Демократы настаивают, что не дадут голоса даже за временный бюджет, если в нем не будет восстановлено финансирование программы медицинского страхования Medicaid и не будут продлены налоговые льготы для тех, кто пользуется субсидированным государством медицинской страховкой по закону о доступном медицинском страховании, известном как Obamacare. Республиканцы говорят, что будут вести переговоры с демократами, только если они проголосуют за временный бюджет и откроют правительство. При этом, пока правительство до 1 октября было открыто, никаких переговоров с демократами республиканцы вести не хотели. Тут я хочу вам сказать, что помните, да, тезис Ганопольского, знаменитый, который останется в веках, что никто никого в нынешнее время победить не может. Вот Трамп топтался на демократах, оскорблял их, унижал и так далее. А я разговаривал с одной американкой. Она приезжала в Киев. Она в одном синк-тенке служит. Я ее спросил, почему вот на все эти оскорбления демократы не отвечают. И она мне сказала, ну, вы знаете, она сказала вот эту фразу, что месть должна быть холодной. И второе, что для этого надо выждать правильный момент. Понимаете, они так топтались по республиканцам, по демократам, что вот теперь вот такая вот ситуация. Президент, вице-президент и руководитель проекта 2025, директор Офиса управления бюджетом Рассел Воут угрожает массовыми увольнениями служащих федерального правительства, работающих в агентствах, которые нравятся демократам. Видите, война. И прекращением финансирования различных программ в синих демократических штатах, деньги, на которые были выделены ранее принятыми законами. В среду, в частности, было объявлено прекращение финансирования строительства нового железнодорожного тоннеля под Гудзоном, мост и так далее, и так далее. Часто, вот, смотрите, очень интересно. Часто в последнее время спрашивают, а что же демократы, почему они молчат? Уже две недели прошло после выступления сенатора-демократа Шиффа из Калифорнии в Центре американского прогресса, которое хотелось перевести и опубликовать. Делаю это сегодня. Все, что говорил Шифф, не только не устарело, но даже стало более важным. Ну вот, давайте почитаем Адама Шиффа. Демократ, сенатор. Ни одно отдельно взятое событие вроде бы не указывает само по себе на скатывание Америки к авторитаризму. Но есть моменты, которые кристаллизуют природу угрозы, с которой мы сталкиваемся. Один из таких моментов произошел в июне этого года в округе Оранж, штат Калифорния. Был субботний день. Ландшафтный дизайнер по имени Нарсисо Баранко работал возле ресторана «Ихоп». Он жил в Соединенных Штатах с 90-х годов без документов, да, но и без судимости за все это время. При этом он воспитал трех сыновей, американских морских пехотинцев, один из которых ветеран, а двое находятся сейчас на действительной службе. К ним подошла группа мужчин в защитной экипировке и с оружием наготове. Они схватили Нарсисо, распылили на него перцовый баллончик, жестоко избили, нанеся удары по голове и шее, вывихнули ему плечо. Затем они бросили его в машину без опознавательных знаков и уехали. Иммиграционная и таможенная полиция задержала Нарсисо более чем на 24 часа без еды, воды и медицинской помощи. Когда сыновья Нарсисо наконец добрались до него, у него была одна просьба. Он попросил их вернуть ему садово-парковое оборудование, чтобы закончить работу, которой он занимался. Это лучше любых иммиграционных документов, говорит о характере человека, которого администрация считает каким-то страшным преступником. И этот ужасающий арест и задержание также говорят все о характере режима Дональда Трампа, не признающего закона. Трагично и ужасно, но этот инцидент лишь один из многих подобных случаев. Мы видели, как родителей хватали возле школы детских садов, как пожарных арестовывали во время тушения пожаров, как заковывали в наручники подростка-инвалида, как заковывали в наручники сенатора США. Только на прошлой неделе Верховный суд дал добро на еще более беспорядочные аресты. Они мудро заявили, что не требуется никаких достаточных оснований, достаточно лишь цвета кожи человека, плохого владения английским языком или того, кем он работает, где бы он ни работал, будь то автомойка или стройка. Это не оригинализм, это консервативная традиция в американской юридической науке. Но на самом деле это не что иное, как расовое профилирование со стороны судей в мантиях. Когда эмигранты, подобные моим прадедам и прапрадедам, смотрели на Старый Свет, они видели нищету и погромы. А когда они смотрели на эту страну, они видели золотую Медину, золотую землю. Мы стали предметом зависти всего мира не потому, что были совершенны, а потому, что всегда стремились к совершенству. На протяжении поколений демократия, которую мы так преданно отстаивали, обеспечила рекордное процветание, беспрецедентные инновации. Поколение, остановившее фашизм, представляло себе, что свобода будет вечной, что стены будут рушиться, что права и возможности будут расширяться. Мы ошибались. Как мы теперь горько и опасно убедились, наша демократия сильна ровно настолько, насколько она способна удовлетворять потребности народа. За последние 242 дня, особенно в последние недели, мы перешли некий невидимый Рубикон. Атмосфера угрозы усилилась. Последние нити, связывающие президента с реальностью, рвутся. Вокруг него нет ни генерала Мэттиса, бывшего министра обороны, Келли, министра внутренней безопасности, которые могли бы сдержать самые низменные порывы Трампа. Его окружают только подхалимы, только пособники, только кабинет приближенных, подстрекающих его еще более некомпетентные, еще более продажные, еще более раболепные, чем в первый срок Трампа. Республиканская партия в Конгрессе теперь настолько раболепна, что их редкие шепоты несогласия рассеиваются по ветру, как слезоточивый газ. В данный момент Трамп действительно свободен от оков, и он поклялся, что отомстит, и так оно и есть. Он намекнул, что хочет стать диктатором с первого дня и, похоже, твердо решил им стать. Он призывает к отмене Конституции и каждый день демонстрирует свою враждебность. Оглянитесь вокруг. Это не просто может произойти здесь, это происходит здесь. В этом есть особенно горькая ирония. Приближаясь к 250-летию нашей независимости от короля, мы оказываемся лицом к лицу с человеком, который хочет стать королем. Отцы-основатели прекрасно понимали эту опасность, и поэтому изложили в Декларации независимости длинный список претензий к своим британским хозяевам. Эти претензии далеко не так знакомы. Позвольте перечислить некоторые из них. Король препятствовал отправлению правосудия. Наши основатели были с этим не согласны. Король заставлял судей зависеть только от своей воли. Прервал торговлю со всеми частями света. Лишил нас во многих случаях преимуществ суда присяжных. Переправлял нас за моря, осуждая за мнимые преступления. В мирное время вокруг постоянно находилась армия. Это огромная статья, прочитаю финал. В наше время, в нашей собственной стране, мы вспоминаем Нарсисо Баранко, ландшафтного дизайнера, захваченного иммиграционной полицией. Избитый, окровавленный, но просящий своих сыновей лишь об одном, чтобы они взялись за дело и довели его до конца. Это и наш долг – взяться за дело нашей демократии и довести ее до конца. Мы будем бороться, пусть нас и побьют, но мы поднимемся и снова будем сражаться. В этот переломный момент это непоколебимая преданность, то, что требуется от нас всех. Именно так мы сохраним наше священное демократическое наследие, передадим его потрепанное, но не сломленное следующему поколению. Большое спасибо. И послесловие. Дональд Трамп требует от своего генерального прокурора предъявить обвинение сенатору Шифу за то, что Шиф возглавлял обвинение Трампа по его первому импичменту. Мы можем, конечно, наплевать на это, но... О, Боже. Не-не, не надо это, не надо. Ксения Ларина выложила очень интересный материал по поводу Проханова, но сегодня хватит Проханова, достаточно. Итак, идем дальше. Эрик Найман. Если вы знаете, Эрик Найман, он делает такие обзоры очень интересные. Поставка дальнобойных ракет, то есть это разные новости. Поставка дальнобойных ракет США Киеву станут новым этапом напряженности, который потребует ответа от Москвы, Кремль. Sky News пишет, Украина может осуществить крупное наступление на Крым еще до зимы. Умышленный саботаж со стороны России. В Greenpeace подтвердили, что Украина не обстреливала линии электропередач ЗАЭС, а Путин сказал, что украинцы обстреливают. Начальник генштаба. Украина найдет возможности и оружие для блэкаута в Москве. На встрече в Копенгагене лидеры ЕС не смогли достичь консенсуса по выделению Украине 140 миллиардов евро за счет займа замороженных российских активов. Причиной стал отказ Бельгии снять свое возражение, а Франция и Люксембург выразили обеспокоенность по поводу юридических последствий. Ну, в Украине отказываются от копеек, потому что это такое русско-советская такая история. И есть такое историческое название «Шаг». Шаг. Значит, он будет, наверное, принят, этот законопроект. Чеканить монеты номиналов 50 шагов. Ударение на первом слове «шагов». Ну, что не шаги, а шаги. Это старинное украинское название мелкой монеты. То есть это еще из истории. Так, теперь то, что вам не надо. Тут у него хроника пикирующей России. Трамп. Республиканцы должны использовать возможность шатдауна из-за демократов, чтобы очистить от балласта, расточительства и мошенничества. Миллиарды долларов могут быть сэкономлены. Хорошо. Трамп объявил о планах сокращения демократических агентств на фоне шатдауна. Ну, на фоне шатдауна, да. Но прежде всего тех, которые работают с демократами. Администрация Трампа заморозила финансирование продемократических штатов на 26 миллиардов из-за шатдауна. Jerusalem Post. Хамас не согласится с планом Трампа по Газе. Белый дом объявил, что строительство золотого бального зала Трампа стоимостью 200 миллионов. Это пристройка к Белому дому. Я потом прочитаю всех донаторов в обязательном порядке. Будет продолжаться во время шатдауна правительства. Ведь он финансируется Трампом, в то время как американские солдаты остаются без зарплаты, поскольку финансируется правительство. Трамп. Сделаем сою и другие культуры, прям Лукашенко, великими снова. Фермеры, выращивающие сою в нашей стране, испытывают трудности из-за того, что Китай по переговорным соображениям отказывается покупать. Мы получили, ну, такое вот. Тайвань отклоняет предложение США производить половину микрочипов, которые поставляет США на территории США. Значит, с другой стороны, Тайвань поддерживает инвестиции в США. Китай пытается создать правовую основу для будущего нападения, сознательно искажая содержание, ну, имеется в виду на Тайвань. Страны G7 заявили, что будут принимать меры против тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти. Вот это я не знал. Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии, который хотел применить четвертую статью НАТО после вторжения в воздушное пространство истребителей Российской Федерации. Недавнее вторжение России в воздушное пространство НАТО обострили разногласия внутри альянса. Как реагировать на это? Рыночные новости, это вам не нужно. Там сколько стоит биткоин, сколько стоит, сколько что стоит. Это я все понимаю, но это не надо. Это на завтра. Теперь давайте к монстрам. Монстры, монстры, где вы, где вы? Так, тут я хотел сказать разным людям большое спасибо. Сейчас, где эти люди? Вот эти люди. Васил Кот, у вас прекрасная студия, круто. Спасибо большое. Идем дальше. Васил Кот также пишет. Промежуточные выборы представителей в США покажут отношение к Трампу. Я думаю, это будет разгром для демократов. Жаль, что долго ждать. Один год – это много. Ну, слушайте, видимо, вы так считаете. Я здесь не специалист. Тут трудно сказать. Нет, это неинтересно. Посмотрим бандеровца. Сейчас. Нет, это тоже, это внутренняя информация, которая вам будет неинтересна. Я вам лучше прочитаю нечто другое. Давайте посмотрим последнее, потому что последнее может быть весьма важное. Сегодня день рождения у одного замечательного человека. Я вам сейчас его покажу. Его зовут Андрей Данилко, и вы прекрасно знаете его персонаж, великолепный Верка Сердючка. Боже, как время бежит, дорогие друзья. Сегодня, сейчас нажму перевод. Какая у него машина? Сегодня Андрей Данилко, 52 года. А вы знали, что наш народный артист Украины не только дарит юмор и песни, но и делает великие дела для страны? Однажды Андрей купил уникальный Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, которым управлял сам Фредди Меркьюри. Он несколько лет принадлежал украинскому художнику. Когда началась война, Данилко продал Rolls-Royce на аукционе Sotheby's в Лондоне за 250 тысяч фунтов и пожертвовал 11 миллионов фунтов на создание центра реабилитации и протезирования. Благодаря этим фондам раненые воины получают шанс на реабилитацию, современные протезы и так далее. Сам Андрей остался в Киеве, не уезжал даже в самые тяжелые дни. Я остаюсь в Киеве до конца и не дам врагу удовольствия видеть, как люди бегут и покидают свои дома. Без пафоса, без пиара, просто действия, которые меняют судьбу. С днем рождения, Андрей Данилко. Вы пример того, что сила артиста изменяется не только аплодисментами, но и добрыми поступками. А вы-то его фактически не видели, как он выглядит. А вот он, Андрей Данилко, в жизни. Вот. Такой вот парень. И если на него посмотреть, а вот он в костюме. Ну, вот. Видите? Я знаком с ним, я его поздравляю с праздниками, он меня поздравляет с праздником. Он очень хороший человек. А вот французский журналист, который погиб от удара дрона. Он был на войне. Да. Смотрю последнее. Игорь Иртеньев шутит. В Москве Черемушкинский суд заочно приговорил известного российского писателя Быкова, признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов, к отрубанию головы. Об этом сообщает ТАСС. Это смешно. Кошмар какой. Вот он еще. Его все поздравляют. Вот, вот так вам будет видно. Извините, я еще не сделал свет, чтобы он был нормальный. Данилка, замечательный парень. Просто замечательный. Вот смотрите, даже трудно поверить, 21-летняя наследница Нидерландского престола Катарина Амалия начала обучение на резервистку в вооруженных силах в колледже обороны. Она будет матросом. Кстати, вот тут вот Константин Матвиенко пишет, инфанта Элеонор, принцесса Астурийская, тоже служит. Понимаете, как бы, что вам сказать. Ну и давайте напоследок я прочитаю вам то, что вам приятно. Кошка видит мир иначе, чем мы. Для нее цвета не такие яркие, она различает в основном синие и желтые оттенки, но в темноте чувствует себя непревзойденно. Ее зрение создано не для красоты, а для охоты, и все же кошка ощущает наши настроения и эмоции порой лучше, чем люди. Она переживает те же настоящие чувства, что и мы. В отличие от собаки, кошка не простит удара. Она отвернется, потому что будет ранена в душе, так же, как и человек. Внутри нас есть искра кристалла, но у кошек ее гораздо больше. Они видят нас насквозь, бессмысленно притворяться. Если ты зол или раздражен, кошка почувствует это. Если кошка не любит кого-то, значит, в этом человеке... Я обязательно, Саша, прочитаю все, что ты мне шлешь. Саша... Всю программу шлет мне новости. Там, кстати, по поводу Парубия новость. Когда кошка... Если кошка не любит кого-то, значит, в этом человеке есть злое начало. Когда кошка трется о кого-то, даже о того, кто не любит кошек, это знак доброго сердца. Если она тебя избегает, возможно, у тебя тяжелый период и низкий уровень энергии. Когда кошка ложится на тебя или... Где-то в доме она очищает пространство от негативной энергии, так считается. Кошки тянутся к особенным, к больным, детям, пьяным, тем, кто не вписывается в нормы. Люди, признающие только собак, как правило, тяготеют к власти. Любить кошку значит понимать, она не принадлежит тебе. Только любовь удерживает ее рядом. Кошка может заболеть или умереть от тоски. Или если потеряет хозяина. Их интуиция превосходит человеческую. Недаром во времена Инквизиции их сжигали вместе с ведьмами. они всегда были рядом с теми, кто работал с природой и целебными травами. Кошка видит, какой ты есть на самом деле, твою энергию, эмоции, страхи. Ее мурлыканье с частотой 25-150 Гц имеет доказанный целебный эффект. Снижает стресс, облегчает боль, помогает заживлению. Рядом с кошкой уровень кортизола падает, уровень окситоцина растет, одиночество становится легче. Люби кошек, заботься о них, они заслуживают этого. Они хранители и целители, как для своих людей, так и для их дома. Да, у кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги, за ее малый рост. А теперь давайте посмотрим на Александра Матвеевича, потому что Александр Матвеевич мне тут понасылал. Так, значит, убийство экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия организовали российские спецслужбы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Исполнитель убийства Михаил Сцельников, по данным следствия, был завербован более года назад. Он собирал разведданные о дислокации ВСУ и передавал их оккупантам, а также пытался выяснить график движения эшелонов с горючим. Позже кураторы поручили ему убийство Парубия. Сцельников отслеживал его распорядок и маршруты. Также он готовил план побега. Финансирование операции шло напрямую от российских спецслужб. Сцельникову предъявлено подозрение в госизмене в условиях военного положения. Максимальное наказание – пожизненное. А Парубию Зеленский после давления оппозиции все-таки подписал и присвоил Парубию звание Героя Украины. Вот такая вот удивительная история. Ну что ж, дорогие друзья, притомился. Спасибо вам большое, что вы собрались. Завтра я пытаюсь истошно навести порядок дома. Боже, в понедельник вот мне попривозят со всех мест. Что я буду делать? Куда я это все распихаю? Ну, как-то распихаю. Что там? Каким-то образом распихаю. Значит, смотрите, какое расписание завтра? Завтра у нас только один эфир в 21 час. В воскресенье. А, простите, как? Нет, в 16 часов, я просто вылетаю из головы, в 16 часов встреча, зум-встреча. Вам админ разошлет приглашение. Приходите, пожалуйста, все, там будет Саша, будет Тамуна. Катя, я попрошу ее, чтобы она забежала, но... Боюсь, дело в том, что сегодня тоже она переехала в другую квартиру, и завтра они будут наводить порядок. Но Саша придет, будет с вами ругаться. Ну, вы же понимаете, молодое поколение, оно же все знает. А вы, старые дураки, не знаете ничего. Поэтому Саша вам объяснит, что почем. Это будет в 16 часов по киевскому времени. А в 21 час наша обычная программа «Донопольская правда». В воскресенье... Витошкин. Будем искать уродов недели. Ну, их полно. Спасибо вам. Подписывайтесь на канал. Сделайте перепост, пожалуйста, этой программы. Поддержите канал. Я очень ценю тех ребят, которые даже делают это постоянно. Они не только патроны, но они еще и кидают сюда. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. Значит... Если будет Леди Гага, то я, пожалуй, присоединюсь. А Леди Гага сказала, что если будет Василь Кот, то и она присоединится. Так что извините, вы первый. Поставьте, пожалуйста, лайки. И да, воскресенье 373 бакса. Будем выяснять, кто кому должен. И поставьте лайки и бросьте донаты, кому не жалко, дополнительно. Спасибо вам. Ну и последнее. Позвоните, пожалуйста, родителям и детям, у кого кто есть, даже если вы в ссоре. Мы не вечны, как некоторые считают. Счастливо.